Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы». Два раза в неделю я рассказываю вам о самых жарких дискуссиях в социальных сетях. Подборки цитат на актуальные темы вы можете прочитать и на сайте «Радио Свобода». В этом выпуске «Политические амбиции Шнурова и медиабомба от «Медузы». Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров вступил в партию роста бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Многие ожидают, что Шнуров возглавит предвыборный список партии на парламентских выборах и тем самым будет претендовать на депутатское кресло в Госдуме. На видеозаписи с партийного заседания Шнуров в элегантном костюме и галстуке обещает пригодиться партии, как волшебный помощник в сказке.
Жизнь моя вот завернула таким странным поворотом, помаячила мне в виде партии роста. И мне кажется, что я вам пригожусь, совершенно точно, по крайней мере, внесу яркие краски, буду называть вещи своими именами, со мной будет явно веселей.
Непонятно только, чем Шнурову может пригодиться партия, в которую его явно позвали ради того, чтобы создать на выборах в Думу видимость политической конкуренции. Комментаторы сразу поставили партию роста в один ряд с партией разработчика игры World of Tanks, партией Захара Прилепина и другими политическими проектами, за которыми просматривается рука администрации президента. О том, что Шнуров может возглавить одну из таких партий, писали еще в начале января. Еще одним кандидатом в лидеры фейковой партии считался Юрий Дудь. Артемий Троицкий.
Ксения Собчак, дубль 2. Любимец российской люмпен-интеллигенции будет поднимать электоральные показатели жуликов и воров. Скучно. Спасибо хоть, что не подался к убийце Прилепину. Хотя, конечно, там денег меньше.
Корпускула. Это пятый. Напомню. Партия Танчиков, партия Фаберлик, партия Прилепина, Ложкин в партии Колгов и теперь Шнуров. Ждем кандидатов от хип-хопа. Думаю, баста впишется. Еще нужно кого-нибудь от Ютьюба. Сойдет и Вилсаком на крайний случай, и Инстаграма, Бузова. А если бы сейчас не перестарались некоторые, то и Водонаева.
Шнуров, судя по всему, воспринимает свое новое амплуа максимально серьезно, в отличие от комментаторов, которые не жалеют для него презрительных определений. Александр Морозов.
Посмотрел пресс-конференцию Шнура на Фонтанке.ру. Это смешно. Человек громко кричал «пофиг, все пофиг, вокруг нас полный трындец, восторг стадионов». И вдруг он стоит и таким школьным голосом отвечает на вопрос «а чем вы будете заниматься в партии?» «Ну, я не по экономике, я буду культурой заниматься». Культурой, боже мой, какое похабство. Стоит такой жалкий, взрослый человек, прекрасно понимающий, что происходит вокруг. Все это не 2010 год, а уже пост-Крым.
Илья Вайцман.
Алкоголизм до добра не доводит, точно вам говорю. Смотрите, вот был Сергей Шнуров музыкантом, но из-за пьянки он уже докатился до членства верноподданнейшей партии роста. А дальше что? Совсем сопьется, а скотинится, депутатом станет. Позорище какое.
Твиттер Гуга Карлович.
Путь от Шнура до Шныря в один мандат длиной.
Сталин ГУЛАГ.
Сергей Шнуров собрался баллотироваться в Думу от партии роста. Это худшая антиалкогольная кампания, наглядно демонстрирующая, во что превращается человек, когда полностью перестает бухать. Из переполненных народной любовью и обожанием стадионов в мутнейшую прокремлевскую партию, состоящую из каких-то невнятных, успевших неоднократно замараться типов, с единственной целью – с помощью примитивных политтехнологий нагнать электорат на выборы без выбора. Из разбитного панка-балагура, горланившего свои собственные песни, превратиться в душного думского клоуна, исполняющего нажатием кнопок для голосования заказываемую администрацией президента мелодию. Зачем нужно было стоять на огромной сцене, чтобы потом попытаться усесться в заплесневелое узкое кресло между условными Милоновым и Яровой? Ну и как тут не вспомнить знаменитую песню группы «Ленинград»? «Выборы, выборы, кандидаты от партии роста».
Знаковую песню о выборах вспомнили все. Многие предлагают партии роста использовать ее в качестве своего официального гимна.
Выборы, выборы, кандидаты пидоры.
Кстати, если бы не вступление Шнурова в партию, многие наверняка так и не узнали бы, что бессмертную песню написал не он, автор текста Алексей Кортнев, а музыки Сергей Чекрыжов. Шнуров сам напомнил публике, что песня не его, и заявил, что она теряет актуальность. «Песни этой уже 20 лет, не думаю, что я попаду в эту категорию», так цитирует его слова агентство ТАСС. Сергей Станкевич.
«Он вам не Шнур, а Сергей Владимирович. Будущий спикер Государственной Думы, наставник по парламентским выражениям и манерам. Кстати, вот и первое политическое заявление Сергея Владимировича. С сегодняшнего дня известную песню про выборы, выборы и всяких там кандидатов прошу считать недействительной».
Николай Травкин.
Сначала «Бунтарь» и концерты запрещают. Потом приглашают работать в телепроектах ГосТВ. Затем вступление в партию «Роста» к Титову и песня «Выборы, кандидаты, пидоры» исключается из репертуара.
Лёля Шергова.
Разделяя возмущение товарищей, Шнуров, который подался в политику, заявил, что его легендарная строчка про кандидатов из песни о выборах уже устарела. Как не стыдно такое писать?
В то же время в другом интервью на канале НТВ Шнуров сказал, что еще споет эту песню, когда станет кандидатом, и слов из нее не выкинет.
Все помнят песню, которую ты пел. Помните, да? Выборы, выборы.
Да-да-да.
Кандидаты. А вот если тебя вдруг на концерте попросят эту песню спеть, ты будешь менять в связи с новой ситуацией?
С какой стати? Извините, это народная уже поговорка, это вошло в народ, это все поют. Как я могу это поменять?
А как? А будут ассоциировать с тобой, потому что ты же тоже кандидат.
Я, во-первых, еще не кандидат. Я вступил в партию «Роста», но не кандидат. Пока никуда и нигде. Я пока являюсь политическим деятелем. Когда буду кандидатом, тогда споем эту песню вместе.
Но пока что певец явно наступил на горло своей песни. То ли по чьей-то просьбе, то ли на всякий случай. Открытые медиа обнаружили, что со страницы Шнурова в Инстаграме исчез целый ряд постов, написанных до 2018 года. В том числе стихи о чиновниках, депутатах и президенте. Например, произведение под заголовком «Путина жалко», из которого он позже сделал песню.
Путина, конечно, жалко, столько лет одно и то же. Нет табака или алка, он себе позволить может. Но немного, в кабинете, только что-то никто не видел. Выкурит по сигарете, с кем-нибудь, кто служит в виде.
Невозможно, слушая у Путина себя. Вроде бы ему все можно, вроде бы ему все можно.
Вот так. Вроде бы Шнурову можно писать матерные стихи о Путине, но теперь уже нельзя. То, что музыкант согласился участвовать в махинациях Кремля, многим кажется вполне логичным. Виктор Шендерович.
Удивляют те, кого удивляет политическая траектория Шнура. Он давно был вписан в эту барвиху. И по мне, мало что на свете отвратительнее этой дозволенной и тщательно рассчитанной дерзости.
Соня Соколова.
Не люблю это, я же говорила, но признайте, что в Госдуре Шнуру самое место.
Екатерина Барабаш.
Написала пост про Шнурова, хороший, правильный, почти умный пост, а потом удалила, потому что вдруг стало жалко слов на всякую шелупонь. Не заслужил он нашего возмущения, нашего удивления и наших глубоких выводов о смерти души художника, о продажности и порочности и тому подобное, потому что мелкая шпана и дурак никто.
Аркадий Кайданов.
Шнур в партии роста. Я бы пожелал той Росте на Шнуре и повеситься, но она и так мертвая. А Шнур – пошлый деляга.
Дмитрий Михайлин.
Слушайте, ну вот Шнур, неужели непонятно, что это галимая попса, симулякр, проект, типа Филиппа Киркорова? Тот фальшиво, не в смысле нот, поет про любовь в фальшивых коронах из фальшивых бриллиантов. Этот фальшиво кроет матом в фальшивые майки-алкоголички. Но разницы-то между ними никакой. Филипп Киркоров даже как-то честнее, он искренне любит перья и стразы. Я сейчас не про музыку. Я про тотальную и всеобъемлющую попсу в искусстве, в политике, на улицах, не про жизнь, а про ее имитацию. Теперь Шнур пошел в политику. Все логично, но все так же противно.
У Навального со Шнуровым старые счеты. Он считает, что нынешний его поход в политику пока еще судить рано, а вот о прежних заслугах забывать не стоит.
Нужно ли клеймить Сергея Шнурова и обзывать его разными словами? Ну нет. За что его пока клеймить? Человека нужно судить по делам. Пока Сергей Шнуров, ну... Мы должны, наверное, сказать: Сергей, что ты делаешь в компании партии «Роста» и «А что Титова?» Это странновато. Клеймить мы можем Шнурова за то, что он действительно занимался совершенно открытой политической проституцией, когда работал на компанию Собянина, когда Собянин покупал абсолютно всех звезд, Шнуров тоже продался и записывал совершенно какие-то омерзительные, гнусные клипы. Давайте об этом тоже вспомним, и за это Шнурова, конечно, надо клеймить.
Некоторым комментаторам кажется, что в партии «Роста» еще пожалеют о том, что приняли Шнурова. Дарья Митина.
Шнур, как фронтмен партии «Роста», крайне спорное, главное, рискованное решение. Политического опыта у него ноль, а в грядущей кровавой предвыборной мясорубке просто остаться физиономией на плакате не получится. Опыт публичных выступлений у Шнура даже не нулевой, а скорее отрицательный. Любые его попытки о чем-то публично порассуждать навевают грусть, тоску. Лучше спой что-нибудь.
Кирилл Шулика.
Привлечение Шнурова, простите, в партию «Роста» доказывает то, что у Кремля нет никакой стратегии на выборы. Так вот, есть у многих людей в головах, что надо привлечь звезд, тогда избиратель проголосует, и его станет больше. Видимо, в АП сейчас сильно впечатлены успехом Зеленского. Но он пошел на выборы уже политиком, а не актером. Может, плохим политиком, но точно не хорошим актером. Никакой Шнуров не пойдет на выборы так, как Зеленский. Например, у него не будет своей команды, всех даст Кириенко. Так что партию Роста ждет провал, она даже не выполнит возложенную на нее функцию взять 3-4%. Будет столько же, сколько взял сам Титов.
Но и в случае, если партия не пройдет в Думу, она все равно будет полезна Кремлю. Ее голоса в итоге достанутся «Единой России». Некоторые комментаторы, наоборот, считают, что это Шнуров разменивается на мелочи, вступая в партию Титова. И еще неизвестно, не захочет ли музыкант отыграть назад. Олег Кашин.
Шнуров в партии Роста – это эксперимент Кремля. Очень-очень странный эксперимент. Уникальное соотношение масштаба звезды, степени ее вовлеченности в агитацию и предмета агитации. Представить в партии бессмысленнейшего Титова какую-нибудь нишевую звезду десятилетней давности, Ивана Дорна, легко. Представить, что Шнуров инстаграмится с другом Борей, да тоже легко. Представить Шнурова доверенным лицом Путина проще простого. Да даже в президенты, как Ксения Собчак, тоже ведь было бы логично. Такие комбинации не разрывали бы никаких шаблонов, они по нашим меркам давно нормальны. А тут что-то именно ненормальное. Популярнейший и легендарнейший артист, в известном смысле олицетворяющий всю эпоху, даже не агитирует за ничтожнейшую партию, а вступает в нее с явным прицелом на предвыборный список. Это даже не Пугачева с Прохоровым, это, ну, как если бы на Украине Вакарчук вступил в партию Лешко. Какое-то совсем безумие, забивание гвоздей золотой статуэткой.
Неизменно оптимистичная Екатерина Шульман, вопреки всем, видит у партии ресурс, которого нет у многих других, и не считает Шнурова таким уж бесперспективным политиком.
Партия Роста, куда вступил Шнуров, отличается от большинства малых партий одним очень важным обстоятельством. У нее есть парламентская льгота. У партии есть 3 депутата в законодательном собрании Санкт-Петербурга. Следовательно, она может выдвигать партийные списки и кандидатов без сбора подписей. Это важная привилегия. Ей же обладают «Яблоко» и «Гражданская платформа». В Госдуму можно попасть через партийный список, но набрать 5% по стране – это сложная задача. Есть еще одномандатные округа, их 225. И вот там у известного человека есть преимущество в узнаваемости. Хотя политтехнологи скажут вам, что узнаваемость и доверие – две разные вещи. Конвертация узнаваемости в голоса – сложная процедура, потому что узнаваемость часто сопровождается высоким антирейтингом. Пример у всех в глазах. Ксения Собчак. Узнаваемость почти как у Путина и очень высокий антирейтинг. У партии Роста есть, по крайней мере, карты на руках, с которыми можно играть. Депутаты в парламентах. В отличие от Прилепинской партии, у которой нет ничего, даже регистрации. Вероятно, моя чувствительность к комическому не очень развита, но я встречала Сергея Шнурова не в эстрадной обстановке. Наверное, я слышала мельком его песни, но никогда не была, разумеется, ни на каком концерте. Я видела его самого, он не глупый, интеллигентный, интеллигентный человек. Это пока то, что можно утверждать с уверенностью. Не более, но и не менее.
На самом деле, выдвижение Шнурова может объясняться не сложными расчетами с обеих сторон, а давними дружескими и деловыми связями музыканта с лидером партии. Знакомый Бориса Титова утверждает, что Шнуров выступал с концертом на форуме партии Роста в Абрау-Дюрсо, где семья Титова владеет заводом игристых вин. Шампанское Титова Шнуров рекламировал и в клипах Ленинграда. Вполне вероятно, что Шнуров отойдет от политики сразу же после того, как партия Роста не пройдет в Думу, считает тот же знакомый Титова, с которым пообщалось издание «The Bell». С вами Аля Пономарева. В «Цитатах свободы» я 2 раза в неделю рассказываю вам о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. Вечером пятницы «Медуза» опубликовала журналистское расследование, которое произвело в соцсетях эффект разорвавшейся бомбы. Споры о нем продолжались все выходные и не закончились до сих пор. Материал касается громкого дела сети, по которому суд недавно отправил нескольких активистов в колонию на сроки от 6 до 18 лет. В расследовании, со слов знакомых этих активистов, утверждается, что несколько членов пензенской ячейки сети торговали наркотиками и совершили двойное убийство. Многие журналисты и правозащитники считают, что расследование сырое, некачественное, и публиковать его в таком виде было со стороны «Медузы» безответственным шагом. Ксения Лученко.
«Медуза» может теперь запатентовать курс «Журналистское расследование за 5 дней». Что?
Да. Текст начинается с дисклеймера редакции «На прошлой неделе к нам обратились» и состоит из примерно 30 тысяч знаков на глаз. Поэтому, что бы там ни было написано, я этому не верю. Невозможно сделать такую работу хорошо в такой срок. Художественный текст можно, аналитику можно, расследование нет. Таково мое оценочное суждение. Кирилл Рогов.
Прочитал весь текст. Шокирован. Стилистически это канал опер слил. Каждый абзац, каждая реплика в отдельности убедительны, но общей картины у меня нет никакой. Мне ничего не понятно. У меня есть ощущение какой-то мути, в которую меня погружают, где все может быть так, а может быть ровно наоборот. По долгу некоторых общественных нагрузок читаю большинство основных расследовательских материалов русскоязычных последние пару лет. И это мощнейшая часть русскоязычной журналистики. Сегодня она расцветает на фоне упадка традиционных медиа. Так вот, чисто с профессиональной и стилистической точки зрения, считаю материал «Медузы» позором, подрывающим саму идеологию расследовательского жанра.
Зоя Светова.
Таких беспомощных в профессиональном отношении материалов на «Медузе» раньше не читала. Объяснить сие можно лишь спешкой. Непонятно, зачем публиковать материал, если в послесловии вы указываете, что вскоро опубликуете тщательно проверенную версию. Тогда вопрос, а зачем вы публикуете непроверенную версию? Вот и ответ, в частности, и про спешку, чтобы опорочить фигурантов дела сети. Правозащитники и активисты, может, и продолжат за них вписываться, а политики уже вряд ли.
Момент, выбранный для публикации расследования, тоже вызывает много вопросов. Именно сейчас, перед подачей апелляции, общественное мнение могло бы заставить суд пересмотреть жестокие приговоры, а теперь многие задумаются, стоит ли выступать в защиту участников сети. Александр Рыклин.
Самое неприятное, что обычный человек прочтет этот текст и скажет: «Все-таки правильно говорят, не бывает дыма без огня». Конечно, пытать людей неправильно, но если они убийцы и террористы, которые угрожают жизни других граждан, то, наверное, бывают такие случаи, когда нет другого выхода. Так что, если в ближайшее время мы увидим пикеты с плакатами «Убийц к ответу», ничего удивительного в этом не будет.
Сергей Шмидт.
Несмотря на то, что материал авторитетнейшего в оппозиционной среде СМИ не оставляет сомнений, что следствие по делу сети велось самым отвратительным образом, думаю, он ставит крест на перспективах массовой поддержки фигурантов дела сети. Разве что левые продолжат впрягаться.
«Медузу» даже обвиняют в сотрудничестве с ФСБ в качестве расплаты за освобождение корреспондента этого издания Ивана Голунова. Виктор Шендерович.
Летом «Медуза» заметно пригасила общественный резонанс публичным неучастием в протесте. На исходе зимы дорогая редакция сочла возможным выбежать вперед с дополнительной услугой. Нет, ей-богу, хочется думать, что их взяли за горло. Тогда история с трансформацией «Медузы» не выглядела бы так подло.
Александр Шмелев.
На прошлой неделе читал у себя в ленте, как товарищ, живущий в Иркутске, вызвал сантехника. И тот, придя чуть ли не с порога, спросил: «Читали про то, как парней в Пензе пытали?» Судя по всему, это дело действительно зацепило самые широкие народные массы. Поэтому и пошла реакция.
Иван Курило.
Может, это не сознательный слив и не подыгрывание следователям, но тогда остается вопрос о низком качестве журналистики в этом материале, включая, конечно, и контекст этой публикации. «Медузе», если она считает важным, чтобы вот этот сырой и явно журналистски недоработанный материал у них вышел, стоило явным образом адресоваться к этому контексту и задать прямо в тексте вопрос: «Почему мы считаем, что нас прямо сейчас не используют?» подкладывая такой материал, и ответить на него.
Автор расследования Максим Солопов в интервью радиостанции «Эхо Москвы» отверг предположение, что расследование было опубликовано в сыром и неоконченном виде.
В том виде, в котором материал представлен, мое мнение, что это законченный разбор именно в том виде, в котором он сейчас опубликован. Вопрос в том, что такие истории, они должны и имеют право на тщательное развитие. И более того, я возьму сейчас на себя смелость как бы заявить об этом, о том, что мое мнение, что это страшнейший удар как бы по вот всем правоохранительным структурам, причастным к этому расследованию. И я лично я планирую обращаться там, в том числе к генпрокурору, потому что эта ситуация ставит под сомнение вообще все действия правоохранительных органов в этом деле. И более того, если вы хотите услышать мою личную позицию, я не сомневаюсь, что людей, которые в том числе невиновных ни в каких преступлениях по делу сети, пытали заключили в тюрьму, преследовали, планируют преследовать дальше, им подбрасывали оружие, это мое личное убеждение. И с этим нужно разбираться. Вместо того, чтобы разъяснить судьбу пропавшей дочери, матери, вместо того, чтобы раскрывать реально страшные события, сотрудники правоохранительных органов занимались тем, что пытали людей о том, как они там ходили в страйкбол и обсуждали мировую революцию. Вот мое мнение.
Но тут возникает еще один очевидный вопрос к правоохранительным органам. Если обвиняемые по делу совершили убийство, и у Следственного комитета и ФСБ, как следует из статьи, были все основания их в этом подозревать, почему это убийство не было расследовано? Светлана Дындыкина.
Если история с убийством из так называемого расследования «Медузы» правда, то к обвинениям в фабрикации дела и пытках сотрудниками ФСБ должно быть добавлено еще и воспрепятствование правосудию.
Марина Давыдова.
Раньше мы полагали, что правоохранительные органы РФ арестовали невинных людей, пытали их и сфабриковали на основании выбитых под пытками показаний дела о терроризме. Теперь, прочитав «Медузу», мы можем предположить, что правоохранительные органы РФ не только пытают людей и фальсифицируют дела, они еще не расследуют настоящие преступления, а именно, они не расследуют убийства. То есть они придумывают несуществующие преступления вместо того, чтобы расследовать реальные. Вау! Я даже не знаю, какая из двух картин ужасает меня больше. Пожалуй, вторая. Если это публикация слив, то приходится признать, что унтер-офицерская вдова сама себя высекла.
Алексей Федяров.
Думаю, версия об убийстве следствием давно проверена и признана несостоятельной. И еще полагаю, что «Медузе» это известно. Просто умолчали. Так бывает по делам об убийстве. Приходит человек и говорит: «Это я. И убил я, и закопал. Ретивый орут, задерживай». А ты проверяешь и понимаешь, что это блаженный. Не бьются его показания. Фантазии или торпеда, что берет на себя, чтобы кого-то выгородить. А кого? Надо смотреть, кому выгодно.
Однако фактически все участники дискуссии указывают на то, что даже возможное соучастие в убийстве не может оправдать ни пытки на допросах, ни фальшивое обвинение в терроризме. Анна Наринская.
Обвиняемых по делу Сети судили и посадили за мысли преступления. Их пытали, выбивая из них показания о терактах, которые они, цитирую, намериться совершить. Абсолютный произвол в отношении всех, повторюсь, всех фигурантов этого дела очевиден. Конечно, легко, по себе знаю, вписываться за безупречных людей, которыми хочется исключительно восхищаться. Но люди не идеальны, и справедливость, а также наша защита и сочувствие должна распространяться на неидеальных тоже. Приговоры по делу Сети должны быть отменены, все, кто сидит, отпущены. А если есть основания для уголовного расследования относительно некоторых из фигурантов, оно должно быть проведено со всей тщательностью. Дело Сети – это ложь. Для меня здесь ничего не поменялось.
Многое тех, кто защищает журналистов «Медузы», считая, что качественно или не очень, они выполняли свой профессиональный долг, и что не дело журналиста раздумывать о том, принесет публикация фактов вред или пользу. Александр Подробинок.
В сухом остатке остается главный вопрос – был ли факт убийства двух своих соратников фигурантами дела Сети? Отмахнуться от этого, ссылаясь на несвоевременность публикации или даже заказной ее характер, нельзя, потому что разговоры о чьей-то в этом деле заинтересованности – это домыслы, а смерть, по крайней мере, одного из двух пропавших без вести людей – это факт. И он, безусловно, требует расследования. Хотя бы журналистского, если уж следственные органы спустили это дело на тормозах. Жаль, что этого не было сделано раньше, но лучше поздно, чем никогда.
Николай Кононов.
Дело журналиста – добыть общественно важную информацию и проверить ее. Что бы ни было установлено в ходе проверки, это следует публиковать, потому что горькая правда ценнее и полезнее любой постправды. Если журналист будет сомневаться, какой из сил на руку его статья, он предпочтет вообще никогда ничего не публиковать, и мы никогда ничего не узнаем.
Но и те, кто ругает «Медузу», и те, кто ее защищает, считают нужным оговориться, что их отношение к приговору участникам группы эта публикация не меняет. Екатерина Винокурова.
В тексте не отрицаются пытки. Пытать нельзя ни наркомана, ни убийцу, никого нельзя. В тексте не отрицается важное. По террористическому сообществу и планах конкретных терактов мы доказательств убедительных не нашли. Если люди наркоторговцы и убийцы, судите их за наркоторговлю и убийство, а не лишь бы закрыть. Поэтому нужно даже не смягчение приговора, нужно полное перерасследование дела.
Александр Архангельский.
Любое дело, обеспеченное пытками и провокациями, должно быть возвращено на доследование. Проигнорированные обстоятельства должны быть изучены. Виновные, с ясным пониманием, в чем конкретно, отделены от невиновных. Независимо от того, хорошие или плохие люди в нем задействованы. И в деле Сети, питерской тем более, и в других делах.
Но такие люди скоро могут оказаться в меньшинстве. Пропагандистская машина с радостью подхватила идею, что осужденные гнусные убийцы, за которых не стоит заступаться публично. О тексте «Медузы» рассказал в воскресном выпуске «Вестей недели» Дмитрий Киселев, и акценты он расставил совершенно однозначно.
Сеть – молодежная военизированная анархистская организация, которая тренировала своих бойцов совершать политически мотивированные вооруженные нападения. В сумме все это дало основание суду вынести 10 февраля серию жестких приговоров с большими сроками. Расследование «Медузы» как раз и подтверждает, что леваки и анархисты подрабатывали торговлей наркотиками, а еще убивали тех, кто взаимодействовал с ними из-за боязни утечки информации. История жуткая. В ней два трупа, как минимум две попытки самоубийства, много дикости и невежества. Сейчас кто-то из правозащитников пытается поставить под сомнение данные следствия и даже приговор суда. Но сама «Медуза», предваряя свою публикацию, признает.
«Мы отдаем себе отчет, что это тяжелый удар для всех, кто поддерживает фигурантов дела, для их родных и близких. Многие факты у нас по-прежнему с трудом укладываются в голове, но скрывать такую важную информацию мы, как журналисты, не имеем права».
Что же до судебного следствия, то оно продолжается по другим фигурантам дела сети. Разумеется, следствие должно быть проведено скрупулезно и без ошибок. Таково безусловное требование закона и общества. Но в то же время и допускать, чтобы некие вооруженные группы действовали безнаказанно в России, невозможно.
Редакция «Медузы» пока все эти споры публично не комментировала. Однако в ближайшее время обещают выступить с заявлением. Об этом написала в Фейсбуке член наблюдательного совета издания Елизавета Осетинская.
Недавняя публикация о деле сети в «Медузе» вызвала огромный общественный резонанс, и мы обсудили эту ситуацию на наблюдательном совете. Мы понимаем, что такой резонанс, безусловно, требует реакции. Часть вопросов публикации, которые вы задаете, кажутся нам справедливыми. Мы договорились, что редакция «Медузы» в ближайшие дни прореагирует и постарается снять, по крайней мере, часть вопросов. Еще раз, я не редактор «Медузы», а член наблюдательного совета. Это не исполнительная должность. Редакция «Медузы» на все вопросы ответит сама. В ближайшие дни. Мое сообщение призвано было сообщить, что мы не сидим сложа руки, что и нас, членов наблюдательного совета и редакцию, очень волнует этот вопрос и общественная реакция.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Два раза в неделю я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Слушайте и читайте цитаты на сайте «Радио Свобода». До скорой встречи!